Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж» в преддверии празднования памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев. О их житии и подвиги мы начнем сегодня беседу с нашим постоянным, глубокочтимым автором, доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым, одним из самых известных исследователей древнерусской словесности и культуры, профессором Литературного института имени Горького, Сретенской духовной семинарии, кандидатом культурологии. Одну из своих работ Александр Николаевич Ужанков посвятил повести о Петре и Февронии Муромских, Ермолая и Разма. Во второй половине часа наш обозреватель Виктор Саулкин посвятит свой комментарий предстоящей в будущем году и уже широко рекламируемой в интернете премьере скандального так называемого исторического блокбастера «Матильда».
В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Восьмого июля Святая Церковь совершает празднование памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев. Этот день объявлен государственным праздником семьи. В чем же состоял подвиг этих дивных божьих угодников? Об этом сегодня наш разговор с известным исследователем древнерусской культуры и словесности, профессором Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александром Николаевичем Ужанковым. Одно из своих многочисленных исследований он посвятил повести о житии Петра и Февронии Муромских, написанной монахом Ермолаем Еразмом в середине XVI века. Уже настолько имена-то их действительно связаны, святых супругов, что, пожалуй, может быть, еще только Дмитрий Донской и преподобная Ефросиния. А так вот, чтобы были прославлены супруги, принявшие перед тем монашество, то, наверное, нет в нашей истории больше. Тем более интересно, что же за подвиг такой они совершили, что вот увековечены и в святцах, и в памяти народной. Александр Николаевич, вы ведь много этой темой занимались, и даже специальное исследование посвятили этому. Вышла в свет ваша красочная, очень хорошо изданная книга.
Думаю, что мы сразу же должны вспомнить, семья – это малая церковь. В Древней Руси, да, собственно, можно сказать и сейчас, определяли два пути ко спасению. Один в миру, другой естественно, в монастыре. Ну, в монастыре там понятно, но что понимаешь иноческий образ и, соответственно, с заповедями живешь, самое главное, послушание, молитва и служение Богу. А понятно, что в миру спастись гораздо сложнее. Так вот, в миру спасается именно семьей и супружеской верностью. Браки, как мы с вами знаем, заключаются на небесах. И когда устраивается семья, малая церковь, то дается друг другу, супругам, помощь, вторая половинка. Вот мы должны об этом помнить, чтобы понять вот этот удивительный подвиг и Петра, и Февронии, князей Муромских. Обычно эту повесть, повесть о житии Петра и Февронии Муромских, называют повестью о любви. Она не совсем житийная. То есть, когда известный публицист XVI века Ермолай Еразм по заказу митрополита Макария, который в то время составлял великие чети Минеи, то есть вот как раз собрание 12-томное житий на каждый месяц года, вот он заказал и житие Петра и Февронии. А вот из-под пера Ермолая Еразма, известного публициста того времени, вышла повесть о житии. То есть это не совсем житие. И мы должны тоже это учитывать, когда читаем эту повесть и пытаемся понять ее смысл.
То есть такой более светский характер она носит.
Да, совершенно верно. И потом, позднее, уже сам Ермолай Еразм на основании этой повести напишет житие, каноническое, то есть такое, которое уже устроит и митрополита, и уже потом будет именно восприниматься как житие. Здесь нужно, по-видимому, обратить внимание, чем же отличается житие от повести о житии. Житие всегда концентрирует свое внимание на духовном подвиге святого. И за что Господь его уже прославляет в лике святых. Повесть о житии повествует о жизни. То есть, можно сказать, это тот вот период до вот этого духовного подвига. Хотя, может быть, естественно, и сам духовный подвиг описан. Так вот, конечно же, интересно понять, а в чем же духовный подвиг и Февронии, и в чем духовный подвиг и Петра. Когда говорят об этой повести, во всяком случае, там, в учебниках, и в школьных, и в вузовских, всегда говорится, что это повесть о любви. Ну, понятно, что семья должна строиться на любви, церковь строится на любви. Возникает вопрос, а что же это за любовь? Ведь само слово ни разу, любовь, я имею в виду слово любовь, ни разу в этой повести не употребляется. И здесь, чтобы понять это произведение, нужно найти ключ. Ключ духовный. Таким ключом является высказывание апостола Павла, а таким ключом является высказывание апостола Павла в первом послании к Коринфлянам. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. По сути дела, вот вся эта повесть есть иллюстрация этим словам апостола Павла. И вот давайте мы ее немножко разберем, чтобы понять смыслы и преодолеть многовековые предубеждения, которые появились, вот, собственно, когда повесть появилась, и отношение, ну, вот к этому браку, а, собственно, неправильному толкованию значимых эпизодов. И мы с вами давайте вот постепенно будем разбирать эту повесть.
Вот странно, почему же они возникли?
Это неправильный перевод. Вот, очень важно, важно знать церковнославянский язык, и точность перевода должна здесь. Почему? Потому что от перевода зависит смысл и толкование этого произведения. Неправильный перевод, и сразу же ложное идет толкование произведения. Еще немаловажное такое замечание. Обычно в таких самых распространенных изданиях повести Петра и Февронии опускают предисловие. Ну, дескать, оно богословское, оно мирянам не нужно. Спрашивается, зачем тогда писал Ермолай Еразм? Ведь он писал для своих современников, для потомков. Ему ведь тоже нужно было дать какой-то ключ к пониманию. Так вот, на что обращает внимание Ермолай Еразм? что Господь создал человека по своему образу и подобию. Образ Божий в человеке – это его бессмертная душа. Подобие – это свобода выбора и умение творить. Почему у каждого человека есть талант к чему-то, и непременно человек способен и выбирать между добром и злом, и свою жизнь творить. Высшее искусство, в принципе, в Древней Руси было искусство жить.
Да, сейчас осталось.
Да, в общем-то, и сейчас осталось, конечно, поэтому древнерусская словесность, она до сих пор является актуальной. Это то, что называется, вот я древнерусских книжников, древнерусских писателей называю вечными собеседниками. Почему? Потому что с ними действительно можно было собеседовать и в XVI веке, и в XVIII, и в XIX, и в XXI. Потому что актуальность того, что они написали, она до сих пор не исчезает, потому что это действительно вечные собеседники. Так вот, Ермолай и Еразм обращают внимание на трехипостасность Бога. Как Господь трехипостасен, так вот и человеческая душа, то есть образ Божий в человеке, трехчастна. Она состоит из ума, который соответствует Богу Отцу, из слова или логоса, Иисус Христос, воплощенное слово, и Духа, который соответствует Святому Духу. И Ермолай Еразм замечает, что слово из уст без выдыхания не может изыти. Тем самым как бы возникает аллюзия о том, что в водах Иордана Господь, когда принимал крещение, на него сошел Святой Дух. То есть вот древнерусская словесность в этом отношении, она удивительна. Сразу же возникают какие-то ассоциации, параллели, библейские смыслы. И произведение кажется небольшое по своему объему, но по вместилищу мыслей оно, конечно же, огромное. И каких-то богословских идей. Так вот, первое. Человек сотворен по образу Божию, душа его вечная. И как в Троице главенствует Бог Отец, точно так же в человеке главенствует ум. И возникает сразу же вопрос, где находится ум? В Древней Руси четко говорили в сердце. Отсюда умная молитва, Иисусова молитва. Но что она идет из сердца. Тогда возникает вопрос, а что такое разум? Разум – это интеллект, он находится в голове. И вот что интересно, в этой повести как раз акцент делается и на уме человеческом, и на разуме. Вот кто-то из героев олицетворяет собой ум, а кто-то разум. Это маленькая такая интрига в самом начале нашего разговора. Но еще что важно, да, это свобода выбора человека. То есть он всегда самовластен. И он решает, как ему пойти, то есть, собственно, быть или с Богом, или отойти от Бога. Вот это в повести тоже присутствует. Ну вот дальше можно уже приступать и к рассмотрению самой повести. «Себу убо в русийской земле град, нарицаемый Муром». То есть в русской земле, а русская земля – это православная земля, был город Муром. То есть вот, понимаете, казалось бы, совершенно нейтральная фраза. В русской земле был город Муром. А на самом деле она информацию несет, что это православная земля, был город Муром. А дальше говорится, что в этом городе Муроме жил благоверный князь, который самодерствуя, то есть был самодержцем, вот та же самая свобода выбора. То есть вот как поступает, он абсолютно самостоятельно, именем Павел. «И искони же, ненавидя добра роду человеческого дьявол, сели неприязненного летящего змея к жене того, являша ей свои мечты, якожебе естеством, приходящим людям же являшися, яко князем, седи женой своей». То есть, чем можно или как можно уязвить было Адама в раю. Адам – совершенный человек. Его невозможно было.
Вот через точно так же, жену.
Через жену. Вот точно так же здесь аналогия появляется. То есть, если самодерствующий благоверный князь Павел, его никак нельзя уязвить, значит, можно через кого? Через жену. И вот тогда уже повторяется то, что было и в раю. То есть, вот змей прилетает. Змей – как олицетворение греха. Значит, вот через грех можно уязвить, вот опять же таки вторая половинка, но что самое любопытное, смотрите, эта жена никак не названа по имени. А почему? Тоже возникает вопрос. Вот в Древней Руси фигура умолчания столь же значима, как и название чего-то конкретно, четко совершенно выделение. Да очень просто. У этой жены ведь тоже был ангел-хранитель. Значит, любой человек подумает, если ангел-хранитель не уберег ее от этого змея, значит, я уже не буду своего ребенка крестить с этим именем. И поэтому это имя тайное. То есть вот почему? Потому что ведь не в жене дело, а дело в неприязненном этом летающей змее, в дьяволе, который, собственно, змея этого посылает, и в самовластном Павле. Понимаете, женщина здесь ни при чем. Она вот действительно только орудие. И вот этот момент тоже очень важен. Вот как можно через жену уязвить мужа, но а дальше в повести будет рассказано, как можно через жену исцелить мужа. То есть, понимаете, здесь вот такая кольцевая замкнутая композиция в повести. Это очень важно. То есть и женой спасается, и у жены можно погибнуть. Но в зависимости от того, какая жена. Потому что муж и жена, да будет единоплоть, сказал апостол Павел. Значит, вот через жену здесь пытается дьявол уязвить князя, но с другой стороны, жена не утаила от мужа ничего, потому что она честная. Жена же сего не таяша, и поведаша князю, мужеву своему, все приключившееся с нею. Смотрите, здесь тоже важно. Поведаша князю и мужу своему. Князь отвечает пред Богом за всех, в том числе за свою жену. За свою жену дважды отвечает. И как князь, и как муж. Вот для Древней Руси это тоже было очень важно. Потому что он защитник, и князь, и муж. И защитник, и жены.
Каждое слово исполнено смысла. Ни одного.
Вот в Древней Руси вот именно так. Поэтому и важно читать оригиналы, а не перевод. Потому что перевод – это уже есть комментарий. Комментарий переводчика. И как он понимает этот текст? К сожалению, не всегда точно. И вот смотрите. «Князь же мысляше, что змееву сотворите, но недоумеешеся». То есть чего ему не хватает, если он недоумеется? Видите, неразумие. То есть не хватает ума. Почему? Потому что змей как духовная сущность. Почему это есть олицетворение ума? То есть змея можно победить только на духовном уровне. А ум – это очи духовные, не телесные. Глаза телесные очи, да? И они разум питают, потому что они дают информацию для разума. А ум – это духовная сущность. Значит, вот князь искренне признается, недоумеюся, то есть ему ума не хватает. А почему ему ума не хватает? Потому что загадка не для него, а для его брата. Потому что у князя Павла был младший брат Петр. И, собственно, загадка это была для Петра. И когда Павел рассказал Петру о том, что случилось, он сразу разгадал и эту загадку. Но тут я немножко забежал вперед и чуть-чуть вернусь. Вот князь, хотя и недоумеется, то есть не хватает ему ума, но тем не менее своей жене говорит, мыслю жена, но недоумеюся, что сотворите неприязни тому. То есть, видите, признается, недоумеюся, думаю, но не разумею, да? То есть хоть недоумеюся. Смерти убо не вем, как унанесу ему. Он просит жену свою, чтобы она как-то, каким-то образом разузнала тайну смерти этого злого змея. Аще увеси, то есть если узнаешь, и нам поведаешь, и освободишься не только в нынешнем веце от злого его дыхания и сипения, еже и смрадно есть глаголите, но и в будущем век нелицемерного судью Христа милостиво себя сотворишь. Будущий век – это жизнь нетленная. Это то, что будет после страшного суда и после, так сказать, подкончины человека. Видите, значит, в будущем веке и увидишь самого Спасителя. И вот жена мужа своего глагол сердца твердо приимши, умысли во уме своем, добро так в быте. Смотрите, умысли во уме. То есть вот жена как раз вот духовная здесь вот олицетворяет. Она в уме своем говорит, добро так в быте. А что так в быте добро? Да тут, опять же, такие много смыслов. Добро, чтобы узнать тайну, добро, чтобы спастись душу и в будущем веку увидеть Христа, и добро, чтобы избавиться от этого змея в этой жизни. Понимаете? То есть вот всего три слова, но три разных, так сказать, вот смысла здесь подразумевается. И вот как-то однажды, как-то змей в очередной раз прилетел к этой жене, и опять же таки, он всегда ей являлся своим естеством, то есть в виде змея, а всем являлся в виде образа Павла. Поэтому никто, так сказать, не подозревал, что он летает к жене. Так вот, добрую в память при сердце имея, то есть опять же таки, видите, мы сосредоточились вокруг сердца, ум и сердце, потому что вот мы подчеркнули духовная сущность, ее нужно только вот на духовном уровне и победить. Глагол, то есть слово, с лестью предлагают к неприязни той. Видите, даже змей не назван змеем, а он неприязненный, понятно, к неприязни той. Глаголом многие речи и хваля его, ну, так сказать, вот...
Листя.
Да, листя его, да, речи. Много веси, а весили кончину свою. Будет и от чего. А тут совершенно гениальная фраза. Он же неприязливый прелестник, прельщен добрым прельщением от доброй жены. Знаете, неприязливый прелестник, прельщен добрым прельщением. Что такое прелесть? Прелесть – это обман. Кто самый главный прелестник, обманщик? Это понятно, что дьявол. Но смотрите, значит, он его же оружием и побежден. Добрым прельщением верной жены был побежден. И тайну рассказал ей. Смерть моя есть от Петрова плеча, от Агрикова меча. Ну, здесь вот такая сказовая форма. То есть он вроде бы не говорит прямо, а говорит загадкой. Но что здесь очень важно, в самом начале я не сказал, что митрополит Макарий в 1547-49 году провел два собора, на которых были канонизированы многие русские святые. Собственно, почему он и решил вот создать вот эти большие чети Минеи, с тем, чтобы жития святых новые вошли в этот большой конвалют житий. С нами же Петр и Феврония Муромские жили на границе 12-13 веков. О них есть сведения в летописях, я еще к этому вопросу позднее вернусь. Так вот, в XVI веке как раз мы наблюдаем мировоззрение, борьбу ума и разума. То есть вот до XVI века человек был умный, он был духовным. В XVI веке рационализм начинает сказываться. Вот эта вот борьба ума и разума. И вот в повести эти тенденции очень четко проявляются. А уже в XVII веке, точнее, 40-х годов XVII века, мы видим, как рацию побеждает духовность. Ум заходит за разум. Вот эта вот пословица, нам хорошо известная, отражает тот процесс, который уже будет в XVII веке, особенно со второй половины XVII века. То есть рацию вывели на первое место. И мы видим в этой повести, как вот это вот начало и рациональное, и духовное, и переплетается, и противостоит друг другу. И в то же время без одного нельзя понять другое. То есть духовное без рационального, и рациональное без духовного. Вот смерть моя от Петрова плеча, от Агрикова меча. Опять же таки, загадка кому задана? Когда жена пересказала все это князю Павлу, своему супругу, княже, то слышав, недоумейся, что и смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча. То есть, опять же таки, ему не хватает ума, чтобы понять смысл этой загадки. А вот князь Петр, младший брат, когда ему старший поведал, сразу же понял, что Петрово плечо – это его собственное плечо. Значит, ему нужно только найти вот этот самый таинственный Агриков меч, тем, чтобы победить змея. То есть он сразу понял. А почему он понял? Потому что Ермолай Еразм рассказывал об этом Петре, что он молитвенник, что он ходит в Крестовоздвиженский собор, только крестом победить можно дьявола, и там уединяется для особой молитвы. И вот как-то однажды он пришел в этот собор и увидел юношу, который говорит: «Хочешь, я тебе покажу Агриков меч? И ступай за мной». Вот смотрите, чтобы победить змея, гордеца, нужно смирение. И князь проявляет смирение. Почему? Потому что князь не должен идти за отроком. Но он же усмирил себя, потому что у него есть определенная цель – найти Агриков меч. И что немаловажно, юноша, а этот ангел был во плоти, ведет его в алтарную часть, куда не всем вход открыт, естественно, и в скважине, то есть в какое-то расщелине, обнаруживают они в алтаре, тоже не случайно, в самом сакральном месте, обретают этот меч. Меч имеет форму креста, то есть вот тоже немаловажно. Когда-то даже крестоносцы во время походов втыкали меч в землю и молились на него, потому что образ креста сохранялся. Так вот, Петр уже теперь берет этот меч, он уже разгадал загадку, теперь только нужно завершить то, что называется начатое дело. Опять же таки, он проявляет удивительное смирение. Каждое утро он заходит и к своему брату, князю Павлу, и к снохе своей. Другой бы, наверное, бы сказал бы: «Да нет, я не хочу к ней ходить, она такая, сякая и прочее». Но здесь еще нужно заметить, что древнерусский терем XVI века состоял из двух половин – мужской и женской. Значит, вот он приходит на мужскую половину, поздоровался, пошел на женскую половину. Пришел, поздоровался и видит, что там сидит его брат Павел. Он думает: «Как так? Как он меня сумел опередить? Я ведь только что вышел от него». Он ничего не сказал, возвращается к Павлу, смотрит, а он у себя сидит. Говорит: «Слушай, как ты меня мог опередить? И туда, когда я пришел, и обратно». Когда... Он говорит: «А я никуда не выходил», замечает Павел. «Ага, значит, это лукавство змея». Вот видите, опять же, такие лукавства. Значит, он хочет, так сказать, нас обмануть. Говорит, ну ты тогда никуда не выходи, а я пойду брататися со змеем. Вот интересное слово. Брались за грудки, да, с тем, бороться со змеем. Не брататись, это не братство есть некое, да, а именно борьба со змеем. Уже здесь, совершенно будучи убежденным, что там сидит именно змей в образе Павла, он берет меч, приходит в храмину к своей снохе, и, видя змея зраком аки брата, образом, как, да, возле брата, и твердо уверяся, что не есть брат его, но прелестный змей, удари его мечем. Змей же явися, яков же бяша и естеством, и начать трепетатися, и бысть мертв. И окропи блаженного князя Петра кровью своею. Вот здесь, опять же таки, возникает аллюзия с 50-й псалмом. Окропиша мя и сопом, и очищуся. А здесь обратный совершенно процесс. То есть последняя кознь змея окропила Петра своей кровью. И вот важное совершенно замечание. Он же, то есть имеется в виду князь Петр, от неприязливой той крови о струпе и язвы быша, и прийде на ни, то есть на него, болезнь тяжка зело. Вот здесь очень важен смысл, и важно точно перевести это место. Смотрите, от той неприязливой крови появились струпья и язвы. Это понятно. То есть, как бы внешнее, да, кровь попала, и струпья и язва появилась. А дальше, и прийде на него болезнь тяжка зело. Что имеется в виду? Струпья и язва? Или струпья и язва – это суть внешнее, проявление внутренней какой-то тяжелой болезни?
Внешнее,
конечно. Конечно, внешнее. Это мы прекрасно понимаем. А понимает ли это сам князь Петр? Вот в чем вопрос. Вот, понимаете, повесть – это очень удивительная по своему смыслу. Почему? Потому что это не только взаимоотношения двух людей, но и прежде всего это понимание себя, своего внутреннего состояния.
Получение духовное.
Конечно же. Наставление, получение непременно. И вот смотрите, и искал он в своем княжестве много врачей для исцеления, но ни одного не нашел. В Древней Руси были лекари, которые лечат тело, были врачи, которые врачуют душу, и были целители, которые исцеляют душу и тело. Кто такие лекари? Это знахари. Травками, мазями чего-то лечат. Вот в принципе, можно было бы сказать, ну если у него струпья и язвы, значит ему нужен лекарь, чтобы какую-нибудь мазь сделал, помазали, и все, так сказать, прошло. Он же искал врачей для исцеления. А что исцеляют? Исцеляют душу. Значит, он понимает, а ни одного не получил исцеления. Почему? Ну, кто такой врачеватель? Ну, сразу же на ум приходит священник. Он может врачевать. Только ли священник? А вот в этом загадка. Значит, еще кто-то есть, который может также врачевать душу, как и священник. А кто это? Ну вот, чтобы такая интрига долго не длилась, сразу могу сказать – супруга. Вот для князя – это супруга. Потому что мы знаем, муж спасается женой, и жена спасается мужем. Понимает ли это князь? Пока нет. Пока он этого не понимает. Потому что он ищет врачей для освобождения от вот этой болезни, которая выражается в струпьях и язвах. На самом деле у него более другая глубокая болезнь. Какая? Это нужно понять. И вот он узнал, что в соседнем Рязанской земле есть много врачей, которые могут его врачевать. И его повезли туда, потому что он уже не может даже сидеть на лошади. И вот один из дружинников, его юноша, завернул в село Ласково. Хорошее название, Ласково. Если село, значит, есть церковь. А значит, там живут крещеные люди. Это ведь тоже немаловажно, если мы вспоминаем, что это 12-13 век.
Еще не все были крещены.
И, собственно, в Муромской земле как раз язычество распространялось еще во второй половине 12 века. Поэтому здесь тоже нужно учитывать контекст исторический. Вот юноша ходил-ходил и зашел в один дом и не увидел никого из мужчин. Зашел к храмину. И видение чудное узрел. Сидяше буедина девица, ткаша красная, перед ней же скача заяц. Ну, как всегда, как это, в общем-то, и в старообрядцев до сих пор, мужчина будет говорить только с мужчиной. И поэтому он хотел было открыть рот, что-то спросить, а девица опередила его. Нелепо есть дому без ушей, а храму без очей. Для него загадка. Да, как это так? Юноша не внят в ум глагол тех. Опять же таки, смотрите, в ум, не разумом не понял, так сказать, не постиг, а что же говорит эта девица. Видите, даже мимо ушей то, что, как мы называем, да, пропустил. Где человек мужеского пола, кто здесь живет? То есть будет он будет говорить какой-то там девице? Да не будет, конечно, ему нужен человек мужеского пола. Она же ему отвечает. Отец и мать пошли взаймы плакать. Брат мой же пошел через ноги, смертью в глаза смотреть. Опять же таки загадками. Вот что она промеряет? Ему интеллект? Или эти вопросы не столько адресованы ему? Потому что она знает, что он передаст все своему князю. И князь подивится. Это мудрости этой девицы. Но здесь еще один немаловажный момент. Вот мы заметили уже, наверное, что она за домашней работой, кросс начет, а перед ней скачет заяц. Вот в некоторых толкованиях этого места говорится, что заяц для того, чтобы вот эту монотонную работу как-то скрасить, вот чтобы она не уснула за ткацким станком, и чтобы она ну вот как-то отвлекалась на этого скачущего зайца. Но ведь заяц не постоянно скачет и танцует. Значит, понятно, что смысл здесь совершенно другой. А какой смысл? Вот если мы посмотрим на икону Дионисия, которая есть в Русском музее в Петербурге, это когда старец Симеон принимает на руки младенца Спасителя. Если мы очень внимательно посмотрим на складки, он же не просто на руки принимает, а на руках у него плат, потому что он не может своими человеческими руками принять чистого младенца. Значит, он руки покрыл платом большим. И вот в складках этого плата мы видим четко совершенно зайца с длинными-длинными ушами. Что собой олицетворяет христианский заяц? Ну, мы знаем, что у него выдающиеся уши, да? То есть вот то, что он слышит. А что он слышит? Он слышит голос небес. То есть он откровение Господнее слышит. И вот как у Симеона было, старца откровение, что он не умрет, пока младенца не увидит, не примет на руки. Точно так же и здесь. Заяц рядом с Февронией. Значит, Феврония знает откровение и о себе, и о своем будущем супруге свыше. И тогда уже мы понимаем, что вот эти ее вопросы, они адресованы не этому юноше, они адресованы будущему ее супругу. Он-то ее будет проверять, как ему кажется. На самом деле уже прошла проверка. Но что, как он отнесется к этим словам, как он их воспримет, как он себя будет вести. И юноша недоуменно спрашивает, ни единого слова не разумех. Опять же, это не разумех, естественно, потому что она говорит на уровне ума, а он рассудком пытается понять. Но она же говорит, ну что-то здесь непонятно. Ты пришел в дом, видишь меня, сидящую здесь в простоте, то есть не повязанной головой, потому что девушка не должна была являться перед юношей без покрытой головы. Если бы в доме была собака, то она бы услышала, что кто-то идет и залаяла, и тем самым бы предупредила. Вот уши дома. А если бы в доме был ребенок, то он бы окошко увидел, что кто-то идет. Это глаза дома. Что здесь непонятного? А то, что я сказала об отце и матери, мы бортники. Отец и мать пошли взаймы плакать, то есть пошли на похороны, кого-то проводить. Потом их будут провожать, и тоже будут плакать. А брат, поскольку он бортник, полез проверять вывешенное на деревьях дупло, в которых дикий мед собирали, дикий пчел. Вот, значит, когда летит вверх, смотрит вниз, чтобы не сорваться. Вот смертью в глаза смотрит. И глагола ей «Юноша, вижу тебя, девица, мудру суще». Вот что такое мудрость? Ум плюс разум является мудростью. Вот юноша сразу понял, что она мудрая. То есть она может и разумом что-то постигать, и умом смыслы, особые смыслы понимать. «Повежь мне имя свое». Вот опять же таки, иногда в переводе встречаю. «Скажи, как тебя зовут?» Это разные совершенно вещи. Он спрашивает имя, то есть крестильное имя. Мы же с вами говорили, были язычники. Вот как зовут, язычника могли звать, а имя только христианское. Она же речи, имя мне есть Феврония. То есть она уже крестильное имя свое называет. То есть вопрос один, но на самом деле два смысла. Что она христианка, что она крещенная, и она называет это имя. И тоже юноша речи к ней. Аз есть муромского князя Петра, служа ему. То есть вот я слуга муромского князя. Князь же мой, Вот здесь, почему я по-древнерусски читаю, потому что здесь все время подчеркивается «князь мой, и я его». Вот это вот «мой», то есть вот какая-то вот собственность, князь, собственность вот этого юноши. «Князь же мой, имея болезнь тяжку и язвы». А вот тут интересно сказано, вот умом или разумом он говорит, что он говорит и о болезни, и о язвах. Опять же таки, кто не проникает в смысл этого произведения, думает, что это об одном и том же речь. На самом деле, мы уже с вами вначале выяснили, что абсолютно нет. Острупленный ему бывший от крови неприязливого летящего змея, которого убил своей рукой, гордится он своим князем? Конечно. Много ли князей, которые убили змея? Понятно, так сказать, он горд за своего князя. А гордыня – это хорошее качество или нет?
Да нет.
В том-то все и дело, что гордыня не очень хорошая. А тут же, так сказать, вот, ну как же,
я... Но он же не собой гордится.
Ну, можно сказать, да, действительно. Так вот, в своем княжестве искал исцеление от многих врачей, но ни единого не получил. Мы с вами уже выяснили, что можно получить это врачевание или от священника, или от второй половинки. Но ни князь, ни отрок этого не знают, они еще не понимают этого. Ну вот смотрите, вроде бы вопроса еще нету, но он говорит, что мы знаем, что вот здесь, в этой земле, дескать, много врачей, но вот не знаешь ли ты имя? Увидишь имя того врача, кто бы мог бы врачевать моего князя. Она же отвечает, аще бы кто требовал князя твоего себе, мог бы уврачевать его. И юноша рече, что бы глаголиши, еже кому требовать и князя моего себе. А кто врачует, князь мой даст ему имение много. Понимаете, она-то четко совершенно говорит, кто себе. То есть вот только супруга может врачевать. Но это пока загадка и для князя, и для отрока. Мы уже ее разгадали. Они еще пока нет. Но ты скажи имя. Вот, ну хорошо, я буду врачевать. Приведешь князя твоего сюда, и какое она первое условие ставит? Аще будет мягкосерд и смирен в ответ, тогда будет здрав. Вот никто не обращает внимания на первое условие. Обычно говорят со второго. Если не женится на мне, то, так сказать, не буду его лечить. Хотя мы это тоже еще разберем. Так видите, если будет мягкосерд, то есть уже, в принципе, мы можем догадаться, что вот та большая болезнь, которая в нем есть, она как-то связана с состоянием души. Почему? Потому что, видите, если будет мягкосерд, то есть, опять же таки, если проявит смирение, и смирен в ответах, и будет здрав. Смотрите, она не говорит, что я его врачую, но что врачевать может Господь, исцелять может Господь, а человек просто
орудие,
конечно же. Через человека все это творится. Значит, она ставит то условие, когда Господь может исцелить этого князя. Значит, он должен проявить смирение. А если смирение, то мы уже можем догадаться, какая у него болезнь. Но что исцеляется смирением?
Гордыня.
Казалось бы, а где она, эта болезнь? Тут вроде бы не было еще и повода, чтобы появилась эта гордыня. Так в том-то все и дело, что мы не замечаем, как в нас появляется та или иная духовная болезнь. Тем более такая, как гордыня. Тут можно, конечно, сказать, ну да, князь может и возгордиться, потому что он змея убил. А с другой стороны, а может быть и что-то и другое есть. Вот это другое мы должны с вами отыскать, чтобы понять. Потому что любое древнерусское творение адресовано читателю, то есть нам с вами. Значит, мы его должны соотносить с нашей жизнью, с нашим состоянием и, естественно, как в зеркало смотреться в него и проверять свое духовное состояние.
Продолжение беседы с профессором Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александром Николаевичем Ужанковым о повести о житии Петра и Февронии Муромских, монаха Ермолая Еразма, вы услышите в одной из наших ближайших программ.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В последнее время интернет заполнен сообщениями о том, что на экраны кинотеатров в 1917 году вводит так называемый исторический блокбастер «Матильда». Этот клеветнический фильм, а рекламный ролик уже можно посмотреть в интернете, вызвал негодование всех православных христиан. О том, кто стоит за создателями этого фильма и ради чего это кощунство совершается, мы сегодня и поговорим с вами. Дело в том, что ритуальное убийство сатанистами христиан, как правило, сопровождается клеветой на святых мучеников. И те, кто принимает эту ложь, верит клевете, становятся соучастниками преступления. Напомним всем, что дьявола так и именуют – клеветник, отец лжи. Убийство русского царя и его августейшей семьи изуверами-богоборцами стало возможным, потому что часть народа поверила клевете, которую распространяла государь в начале XX века так называемая «прогрессивная общественность». Террористы бросали бомбы, а эта прогрессивная общественность растревала душу народа грязными сплетнями и слухами. В начале XX века российское государство подверглось атаке международного терроризма, за которым стоял мировой интернационал ростовщиков. Эти же банкиры щедро оплачивали деятельность революционеров-террористов. В екатеринбургском злодеянии явно прослеживаются следы сатанинского ритуала. Убивая русского царя, надеялись навсегда покончить с православной Россией. Замысл сатанистов разрушил христоподражательный подвиг царя-мученика и его святой семьи, сменившей венцы царские на венцы мученические. Но клевета на последнего русского государя, его августейшую семью, усилиями мировых ростовщиков, не прекращается и до сих пор. Сотни книг и публикаций, такие фильмы, как «Агония» и Лема Климова, пытались внушить советским людям большевистский миф о Николае Кровавом. Но вот рухнула советская власть, и ложь стала более тонкой и изощренной. Но, несмотря на все усилия клеветников, правда о святом царе сохранялась верными православными людьми и в России, и на родине. Но после того, как рухнула советская власть, произошло настоящее чудо. Как только появилась возможность узнать правду о царской семье, многолетняя ложь рассеялась почти мгновенно. Русские люди открыли для себя светлый образ святого царя. Но было бы странно думать, что после этого клеветники лжецы успокоятся. Мы помним, как неутомимо трудился все эти годы господин Родзинский, строчил книги. Пытаясь скрыть правду о ритуальном убийстве русского государя, наследники цареубийц в 90-е годы любыми способами старались убедить нашу церковь, что екатеринбургские останки являются подлинными мощами царской семьи. Им удалось заставить Ельцина захоронить екатеринбургские останки в императорской усыпальнице Петропавловского собора. Но обмануть православный народ так и не удалось. Год назад была сделана очередная попытка заставить русскую православную церковь признать екатеринбургские останки святыми мощами царственных мучеников. Старательно убеждали, что все уже решено правительственной комиссией. Поспешили даже назначить точную дату захоронения останков, которые выдают за мощи цесаревича Алексея и царевны Марии. Они очень спешили, суетились, но в этот раз совершить подвох им не удалось. Однако, несмотря на все усилия православной общественности, имя палача цареубийцы Войкова нам до сих пор не удается убрать с карты Москвы. Это говорит о том, что духовные наследники, тех, кто ритуально убивал русского царя, все еще обладают огромным влиянием во властных структурах. Ненависть к святому царю-мученику, к русской православной церкви и русскому народу не дает покоя наследникам цареубийц и заставляет их выдумывать новые, все более изощренные пакости. На этот раз распространять ложь и клевету они решили с помощью важнейшего из искусств, как говорил Ленин, кинематографа. На экраны страны должен выйти фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». Все последние годы в демократической России на страницах бульварных изданий поливали грязью царственных мучеников. Но ведь не все читают желтую прессу. А фильм «Учитель» уже рекламируют как исторический блокбастер, который будет демонстрироваться во всех кинотеатрах страны. И кинематограф, надо признать, действительно обладает огромным влиянием на сознание людей. А в этом так называемом историческом блокбастере «Учитель» не просто искажает правду и глумится над образом святого царя. Он лжет с поистине сатанинской изощренностью. Как иначе назвать действия человека, который белое называет черным? благородного и милосердного царя изображает жестоким развратником и прелюбодеем. Ведь свою ложь учитель не собирается основывать на каких-либо фактах, хотя этот фильм и называют историческим. Хорошо известно, что все, кто хоть немного соприкоснулся с жизнью августейшей семьи, даже явно недоброжелатели и противники государя, все до единого отмечали необыкновенный мир и взаимную любовь, которая объединяла царственную седмирицу. Удивительная история трогательной и чистой любви, которая в юности соединила принцессу Алису и цесаревича Николая. Но Господь соединил будущих святых супругов. И свою любовь и верность друг другу они сохранили во всех великих испытаниях и страданиях, выпавших на долю царственных страстотерпцев. Вплоть до ночи 17 июля 18 года жизнь царственных страстотерпцев – один из самых поразительных примеров той подлинной любви, которая должна быть в христианской семье. Поэтому для православных христиан святая царская седмирица – икона православной семьи. Святого царя-мученика Николая и царицу-мученицу Александру считают покровителями христианского брака наравне со святыми Петром и Февронией. Вот в том, что для своей клеветы учитель выбрал тему личной жизни государя, и заключается особенная, изощренная подлость этого режиссера-кощунника. Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства упорно работала над всеми документами, над личной перепиской царской семьи. Они пытались найти хоть что-нибудь, способное опорочить их светлый образ. Мечтали напечатать в прессе всю правду о Романовых, как они говорили. И вот один исследователь чрезвычайной следственной комиссии, профессиональный революционер, искренне ненавидевший проклятое самодержавие, старательно изучал переписку государя и государыни, надеялся вместе с остальными найти и опубликовать хоть какое-то подтверждение той лжи и клеветы, которую они все эти годы распространяли о царе, о царской семье. Но этот революционер признался, что, читая письма царя и царицы, против своей воли начинает их любить. И решено было письма не публиковать. А царский слуга, камердинер Алексей Волков, на допросе сказал: «Я не умею рассказать про характеры царской семьи, потому что я человек не ученый. Я скажу про них просто. Это была самая святая и чистая семья». Кощунственная клевета и ложь мерзкого фильма о святой царской семье не случайно появляется в канун столетнего юбилея революции. Революции, которая привела к крушению Российской империи и кровавой, братоубийственной гражданской войне. Поэтому наши заклятые друзья не скрывают, что брошены огромные деньги ради того, чтобы устроить в России очередную демократическую революцию. В одной из передач американский политолог Джеймс Саймс сообщил, что неоконы, американские политики-неоконсерваторы, которые в своей оголтелой русофобии поставили мир сегодня на грань Третьей мировой войны, оказывается, являются прямыми потомками троцкистов, бежавших в США из сталинского Советского Союза. То есть эти американские политики, русофобы, продолжатели дела Троцкого, Свердлова и прочих цареубийц. Их представители из пятой колонны в российской власти, а также обслуживающий персонал из либеральных политиков, журналистов, ну и так называемой творческой интеллигенции, к которой относится господин учитель, послушно выполняют волю своих хозяев. Они сегодня пытаются изо всех сил создать предреволюционную ситуацию в стране. Совершенно ясно, что вся эта публика относится к государю Николаю II Александровичу с такой же ненавистью, как изуверы, сатанисты, ритуально убивавшие царскую семью в подвале Ипатьевского дома. Интернационал ростовщиков, как и в 1917 году, являлся заказчиком ритуального убийства царской семьи, так и сегодня является подлинным заказчиком этого клеветнического и кощунственного так называемого блокбастера. Кощунственный фильм режиссера-учителя в начале 21 века – это продолжение той же клеветы о царской семье, клеветы и лжи, которые привели к гибели Российской империи. Цель подобных «учителей» в кавычках все та же – раскачать ситуацию в стране и вновь вергнуть Россию в кровавый хаос. Клеветнический фильм, как и пляски кощунец в храме Христа Спасителя, направлены не только против Русской Православной Церкви. Задача – расколоть наше общество, посеять в нем зерна взаимной ненависти. Ведь наши неискушенные соотечественники, принимая клевету на царя-мученика, которую им будут внушать в этом историческом блокбастере, окажутся соучастниками ритуальной лжи изуверов-цареубийц. Это кощунство полностью попадает под статью о разжигании межнациональной и межрелигиозной розни. Никаких оправданий ссылками на пресловутую свободу творчества в этом случае быть не может. Это сознательная фальсификация отечественной истории. Это продуманное и злонамеренное искажение правды о жизни царской семьи. Интересно, если, руководствуясь полетом творческой фантазии, Лунгин и учитель облили бы грязью и оклеветали личную жизнь, ну, скажем, родителей какого-нибудь могущественного российского олигарха, чем бы все для этих свободных художников закончилось? Думаю, в лучшем случае судебным разбирательством. Но о том, что ожидало бы этих режиссеров, если бы они затронули имена святые для мусульман, страшно и подумать. Ну а в России клеветать на русских государей, издеваться над русской историей, заставлять потребителей своей кинопродукции совершать грех хама, учители Лунгин почему-то считают неотъемлемым правом творческой личности. Вот точно такие же свободные художники рушили после 1917 года памятники русским царям, сбрасывали колокола, взрывали храмы и призывали Минина и Пожарского расплавить. Бессмысленно объяснять подобным творцам, почему нельзя глумиться над христианскими святынями, почему нельзя оскорблять имена святых Божьих, почитаемых православными русскими людьми. Они это делают сознательно. Необходимо нам требовать от государственной власти запретить демонстрацию кощунственного фильма в кинотеатрах России, так же, как в 90-е мы требовали запретить кощунственный фильм Скорсезе. Надо требовать, не обращая внимания на истерику прогрессивной общественности и обвинения в том, что клерикалы и средневековые мракобесы покушаются на свободу творчества, должен твердо прозвучать голос Русской Православной Церкви. Наша власть должна услышать соборный голос всего православного народа, и архиереев, и мирян, православных общественных организаций. Есть у нас православные люди среди государственных чиновников, среди депутатов. До каких пор подобные так называемые учителя будут издеваться над нашими святынями под истерические вопли о толерантности, свободе творчества? Неужели государственной власти непонятно, что эти вопли издает та же самая публика, которая требует вернуть Крым Украине, а в России вести внешнее управление? В преддверии столетия катастрофы 1917 года это кощунство над святой царской семьей особенно опасно. Оптинский старец Анатолий, младший Потапов, пророчески произнес перед революцией: «Судьба царя – судьба России. Будет радоваться царь – будет радоваться и Россия. Заплачет царь – заплачет и Россия». В 1917 году по стране ходили толпы с красными бантами и орали: «Долой царя!». А сегодня православные русские люди идут многотысячными царскими крестными ходами и поют: «Радуйся, Николая, боговенчанный царю и великий страстотерпче». Заметим, что именно после прославления царственных страстотерпцев в 2000 году Россия постепенно стала выбираться из той пропасти, в которую мы рухнули после крушения Советского Союза. Наши враги хорошо понимают духовные законы, которые определяют жизнь народов и ход истории. Дело в том, что если народ равнодушно воспринимает осквернение своих святынь, то с ним можно делать все, что угодно. Фильм «Учителя» по их замыслу должен сегодня отравить ядом сознание как можно большего числа русских людей, сделать этих людей соучастниками ритуальной клеветы цареубийц. Последние годы откровенное кощунство и издевательство над русской культурой упорно называют современным искусством. Вспомним инсталляции так называемого Гельмана, выставки Самодурова, скандальный спектакль в оперном театре Новосибирска и другие подобные проявления свободы творчества. Таким способом они проверяют реакцию русских людей на оскорбление национальных святынь. Ради этого бесноватые творцы рубят иконы на выставках манежа, бесноватые девки пытаются плясать на амвоне храма, а подобные «учителя» в кавычках снимают кощунственные фильмы. Клевета в фильме «Учителя» на царскую семью святых Русской Православной Церкви является одной из операций информационно-психологической войны, которую ведут против России наши враги. Это так называемый исторический блокбастер, удар по тем традиционным нравственным и духовным ценностям, защищать которые призывает новая стратегия национальной безопасности, принятая в декабре 2015 года. Мы об этом рассказывали. И в этой же стратегии поставлена задача бороться с фальсификацией истории. Зачем это делает господин учитель, понятно. Но вот зачем Министерство культуры России выделяет миллионы долларов на русофобскую клевету. Кто позволил режиссеру за государственные деньги навязывать свой злобный вымысел о русском царе в виде исторического блокбастера? Может быть, стоит, наконец, раз и навсегда запретить подобным учителям навязывать свой исполненный ненависти и презрения взгляд на историю России, запретить оскорблять святых православной церкви? Такие так называемые учителя в начале XX века клеветали и лгали на русского царя, призывая народ на борьбу с проклятым самодержавием. Добившись своего, изуверы ритуально убили царя и его августейшую семью. Затем с невероятной жестокостью убивали священников и монахов. Пытались уничтожить русскую православную церковь. Они залили кровью всю Россию, убивая миллионы дворян, офицеров, казаков, простых крестьян. Эти так называемые учителя сознательно и методично истребляли сословия, на которых веками держалась российская государственность. И в фильмах Лунгина и Алексея Учителя мы видим проявление все той же зоологической ненависти к православной царской России. Можно не сомневаться, что все эти Гельманы, Самодуровы, Учителя готовы не только на своих кощунственных инсталляциях и кинолентах выплеснуть всю свою ненависть к России. Уверен, дай им волю, они бы снова убили русского царя и вновь бы стали заливать кровью эту страну, как они называют Россию. Вновь бы миллионами уничтожали, как они говорят, темный и архаичный народ. Не все из наших соотечественников, к сожалению, способны осознать опасность фальсификации истории и кощунственных издевательств над памятью святых. Мировой интернационал ростовщиков надеется через 100 лет после 1917 года вновь вергнуть Россию в очередной виток кровавой смуты. Но Бог поругаем не бывает. Наследникам цареубийц больше не удастся своей ритуальной клеветой повязать русский народ. Подвиг мучеников сокрушает все немощные дерзости бесов. Русские люди молятся святым царственным мученикам и страстотерцам, а святой царь-мученик Николай, царица-мученица Александра, царевич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия возносят о своем народе молитву у престола Божия. Святые царственные мученики молятся о спасении своего земного Отечества, молятся Господу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, державной владычице земли русской. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в разия. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В студии «Радио Радонеж» был наш обозреватель Виктор Саулкин.